Глава 3. Цена ученичества. Несколько месяцев назад я обедал с одним бизнесменом. Во время обеда я спросил, чем заняты его мысли. Он ответил, что в этот момент занимается оценкой соотношения прибыли и убытков его корпорации. Концепция была проста. Чтобы компания оставалась конкурентоспособной, он должен был убедиться, что его себестоимость производимой продукции не превышает цены, по которой он бы мог ее продать. Для меня была понятна важность этого соотношения прибыли и убытков. Если я трачу 5 рублей на производство какого-то продукта, а продаю его за 4,50, мне скоро придется свернуть свой бизнес. Размышляя над этим, я подумал, насколько преимущество того, что мы являемся христианами, превосходит наши затраты на это. И ученичество было установлено Богом в наших же интересах. Оно предназначено для того, чтобы помочь не Богу, а нам. Богу не нужна наша помощь. Это мы нуждаемся в Нем. Ученичество было создано Богом, чтобы мы получили необходимую помощь. Однажды весной семья, состоящая из 5 человек, ехала на машине. Был поздний вечер. Шел такой сильный дождь, что дорога была едва различима на 100 метров вперед. И тут показались мужчина и женщина, идущие вдоль дороги под проливным дождем. Машина остановилась. Члены семьи предложили свою помощь и заметили, что на руках у женщины был младенец. Женщина рассказала, что их семья жила в городке, расположенном в нескольких километрах от этого места. Но из-за грозы в их доме произошло короткое замыкание, и он сгорел дотла. Они едва спаслись и теперь направляются в соседний город, находящийся в нескольких километрах оттуда, чтобы попроситься пожить в семье своей сестры до момента, когда проблема разрешится. Испытывая сочувствие к оставшейся без крова семье и поняв, что места в машине не хватит, мужчина вынул портмоне, достал 200 рублей, дал их женщине, и семья поехала дальше. Проехав пару километров по трассе, глава семейства остановил машину и спросил членов семьи: «Сколько у вас денег?» Все достали свои деньги, сложили их, получили чуть больше 1000 рублей. Мужчина развернул автомобиль и вернулся обратно, где все еще шла по дороге семья с ребенком. «Те деньги, которые я вам дал, у вас?» – спросил глава семьи, ехавший в автомобиле. Женщина с ребенком удивленно сказала: «Да». «Дайте их мне», – сказал он. Сбитая с толку женщина достала из кармана 200 рублей и отдала их ему. Он сложил эти 200 рублей с теми деньгами, которые у него были, отдал их женщине со словами: «Вот, наша семья хотела бы дать вам это». Когда я в первый раз услышал эту историю, то подумал, какой замечательный и точный пример того, как к нам относится Бог. Наш Бог дает нам множество прекрасных даров, а потом приходится и говорит: «Верните их мне». Делает он это для того, чтобы объединить их со своими неисчерпаемыми ресурсами и отдать все это нам. Ученичество – это возможность использовать бесконечные ресурсы Бога. Это наш шанс прожить не заурядную жизнь, а жизнь со смыслом. Становясь наставниками, мы не делаем одолжение Богу. Это Он делает одолжение нам. Крайне необходимо, чтобы ученик понял этот важный принцип. Но Иисус Христос также предупреждает нас о том, что мы должны подумать о цене наставничества и все хорошо взвесить, потому что нам придется платить за него определенную цену. Оно будет стоить нам нашей жизни, но результаты будут бесконечно больше, чем затраты. Настолько больше, что только глупец откажется от такого предложения. Давайте прочитаем 14 главу Евангелия от Луки и выделим несколько принципов ученичества из того, как описывают эту важную концепцию Иисус Христос. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. Куда бы Христос ни пошел, за ним всегда наблюдали. Он говорил, что был необычным человеком. Он говорил, что он был автором нового образа жизни. Он сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Из-за того, что он заявлял о своей уникальности, люди наблюдали за каждым его движением, проверяя, правду ли он говорит. То, что относится к Спасителю, относится и ко всем, кто старается вести праведную жизнь. Христианин – посланник Иисуса Христа. Являясь Его учениками, мы говорим, что мы знаем подлинную сущность вещей, и поэтому и за нами мир наблюдает. Наш Господь всегда жил согласно принципам, а не обстоятельствам. А как живем мы, Его ученики? В соответствии с обстоятельствами или принципами? У вас старая машина. Детали в ней изнашиваются. Она начинает доставлять вам проблемы. Пришло время поменять его. Вы идете уже знакомой дорогой к тому, кто занимается продажей машин. Он смотрит вам в глаза и говорит: «В ней есть ли какие-либо недостатки?» Для вас настал момент, когда вы должны определить, жить согласно принципам или согласно обстоятельствам. Скажете ли вы истину или обманете? Ученик – это тот, кто в каждой области своей жизни на основании Библии определяет, что правильно, что нет, и поступает в соответствии с этим. Он не позволяет обстоятельствам определять его поведение. Стих 2. И вот предстал пред ним человек, страдающий водяной болезнью. Иисус постоянно общался с нуждающими. Они всегда были перед ним. Редко, когда во время служения Христа, если вообще было такое, человек приходил за помощью и получал отказ. Может показаться, что Иисус Христос отказался помочь сирофеникянке, но Он все равно сделал то, что она просила. Нам дается еще один великий принцип. Ученик – это тот, кто постоянно общается с нуждающимися. Вы – христиане. Постоянно ли вы помогаете нуждающимся? Стихи 8 и 10. «Когда будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы тебе не случилось. Извавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою». Иисус Христос находился в доме одного из главных фарисеев. Настало время поесть, и люди начинают проталкиваться к местам получше у стола. Наблюдая это, он использует ситуацию, чтобы преподать им урок. «Садясь за стол, не занимайте почетное место. Потому что, когда войдет хозяин с почетным гостем, он попросит вас пересесть. Хозяин смутится, потому что он будет вынужден пересадить вас. Почетный гость будет смущен, потому что ему нужно будет сесть на занятое вами место. Все другие гости будут смущены, потому что станут свидетелями этой ситуации. И вы будете смущены, потому что окажетесь тем, кого просят пересесть». Вместо этого Христос говорит: «Когда садитесь за стол, занимайте самое неприметное место. И тогда, когда придет хозяин и увидит, что вы почетный гость, сидите на самом неприметном месте, он попросит вас пересесть на почетное место. Пересаживая вас, он подумает: надо же, какой скромный человек! Вы удостоитесь почестей при всех гостях. Как приятно!» Иисус Христос показывает, как вести себя так, чтобы впоследствии не было сожалений. В этих трех стихах ученикам дается важный урок, а именно: заповеди Бога не эксцентричны, не случайны, они предназначены нам во благо. Бог не сидит на небе и думает: как бы сделать так, чтобы жизнь моих созданий была понесчастней. Он думает так: какие советы я могу дать моим детям, чтобы научить их жизнь полной жизнью? Закон и заповеди Бога предназначены для того, чтобы помогать, а не мешать жить. Они существуют для того, чтобы мы были счастливы и испытывали удовлетворение. Они написаны для того, чтобы уберечь нас от проблем. Если ученик усвоит этот урок, многих проблем не возникнет в его жизни. стих 11. «Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Подобно тому, как в американском футболе существует двойная передача мяча в обратном направлении, так и с Богом. Все очень просто. В самих наших желаниях нет ничего плохого, они созданы Богом. Порочными они становятся, когда мы начинаем пытаться удовлетворить их не так, как говорит Библия. Например, нет ничего плохого в желании возвыситься и достичь первенства. Быть свободным, стать лидером или же в любом другом из наших многочисленных желаний. Иисус Христос говорит о том, что они должны удовлетворяться, сообразуясь с Его заповедями. Чтобы стать первым, надо стать последним. Чтобы жить, надо умереть. Чтобы быть свободным, нужно стать рабом Христа. Чтобы получить, нужно отдавать. Чтобы быть лидером, нужно быть слугой. Чтобы превозностись, нужно быть смиренным. Все хотят жить, никто не хочет умирать. Все хотят быть свободными, никто не хочет быть рабом. Все хотят получать, но никто не хочет давать. Именно поэтому между нами и Богом возникает конфликт. Он создал мир, нас, саму жизнь и также правила, по которым мы должны жить. А мы часто хотим получать то, что Бог обещает, но не хотим ничего платить. Строя свои планы, мы думаем, наверняка можно получить что-то, ничего не отдавая. Быть первым, не став последним. Жить, не умирая. Мы стараемся обойти Божьи правила в игре, которая называется жизнь. Но Библия учит нас тому, что когда мы обходим какие-то правила, мы игнорируем всю систему. Человек не может получать что-то, ничего не отдав, или жить, не умерев. Ученик – тот, кто понимает эту великую истину и живет согласно ей. Стихи 15-24. «Услышав это, некто из возлежавших сказал, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее». «Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар валов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и поэтому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам, переулкам города, приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, есть еще место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Когда Иисус Христос обедает с главным фарисеем и его гостями, один из присутствующих говорит с большим энтузиазмом, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем!» Тогда Христос рассказывает притчу о званых на пир. Очевидно, что в этой притче говорится о Небесном Царстве и о Великом Пире с Богом Отцом и Господом Иисусом Христом. По какой причине человек может отказаться от приглашения пообедать за одним столом с Богом? Только если он не знает, кто его приглашает. Как пишет Павел, «Никто из властей века сего не познал. Если бы познали, то не распяли бы Господа славы» 1 Коринфянам 2:8. Римляне и религиозные иудейские лидеры распяли Христа, потому что не знали, кем Он был. Сегодня многие отказываются верить в Бога, потому что не знают, кто их приглашает. Притча о званых на пир показывает, что озабоченность незначимыми проблемами приводит к тому, что человек перестает видеть то, что на самом деле важно. Если бы наш Господь Иисус Христос рассказал эту притчу сегодня, Он, возможно, бы говорил не о покупке участка земли, а о строительстве дома мечты. Вместо 5 пар валов говорил бы о торговой сделке или игре на бирже. Пример женитьбы остался бы таким же, ибо за столетия ничего не изменилось. Стать христианином можно бесплатно. Чтобы верить, платить ничего не нужно, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, Ефесянам 2:8-9. А чтобы стать учеником, нужно будет что-то заплатить. В качестве платы вы должны будете исполнять Божью волю, а не свою. Христианин очень легко может увлечься своими собственными мечтами, ожиданиями, делами и уйти от Божьего совершенного замысла для его жизни. Святой Дух редко на кого-то кричит. Его голос обычно звучит внутри нас, когда мы читаем Библию. Ученик – это тот, кто слушает голос Святого Духа и следует ему. Стих 25. «С ним шло множество народа». Цитировать Христа всегда было модно. Политики могли завоевать больше голосов, если бы использовали пару цитат из Библии в своих речах. Ганди, несмотря на то, что был великим индуистом, являлся поклонником Христа. За Христом всегда следовали толпы людей. Но обратите внимание на то, кто его слушал. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Луки 15:1. Следовали за ними толпы, а слушали его мытари и грешники. Так было всегда, и так, наверное, всегда будет. Христианство – это религия спасения. Она предназначена для отчаявшихся, для тех, кто жаждет однажды получить нечто большее, чем то, что он сам тяжелым трудом зарабатывает в жизни. Такие люди являются претендентами на то, что обещает Христос. Они – те, кто слышит Его, кто не только слушает, что Он говорит, но и живут в соответствии с Его словами. Одно из обязательных требований для настоящего ученичества – это дух отчаяния, который живет нас изнутри. Стихи 26-33. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не смог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще недалеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Теперь поговорим о том, чего это стоит. Начинается все с готовности отречься от всех других привязанностей в пользу Христа. В 14 главе книги Числят говорится о том, что народ израильский собирался идти на войну в обетованную землю у Кадес-Варни. И тут возвращаются 12 соглядатаев с плохими новостями. Чтобы войти в обетованную землю, придется дорого платить, потому что там, к сожалению, живут исполины, сыны Енаковы. Смотрите числа 13 главу. Испытывая ужас, народ решает повернуть назад под предлогом того, что исполины могут убить их жен и детей. Бог никогда не обещал, что исполинов не будет. Он просто обещал, что берет на себя ответственность за их благополучное прибытие в обетованную землю. Но евреи, поддавшись панике, прячутся за своими женами и детьми. Одним из первых признаков неверия является преувеличенное беспокойство о своей семье. Чтобы быть учеником Христа, я должен следовать за Ним и делать то, что Он говорит мне, даже если оказывается я, что должен пожертвовать матерью, отцом, женой или мужем, или детьми. Чтобы объяснить, какова будет цена ученичества, Христос использует два примера – со строительством башни и подготовкой к битве. В стихе 28 описывается человек, который начал строить башню, но не закончил ее. У вас когда-нибудь получалось так? Вы начинаете что-то делать, но не закончили. Вы когда-нибудь давали какое-то обещание, которое потом не выполняли? Было ли у вас когда-нибудь, что вы клялись чем-то, а потом не исполняли клятву? Если да, то Соломон утешает вас. Не торопись языком своим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Экклезиаст, 5 глава. Когда-то я жил в одном городе, но часто ездил в командировки в другой. По дороге я проезжал одно большое строение, которое оказалось незаконченным жилым домом. Каркас дома был построен, но по какой-то причине строительство так и не было закончено. Месяц за месяцем я ездил мимо этого строения, но прогресса в строительстве не наблюдалось. Потом я узнал, что один человек затеял это строительство, но неправильно рассчитал стоимость. Взятые в кредит средства закончились, и он не смог получить от этого дома никакого дохода. Дом стоял как памятник плохому планированию. И Иисус Христос использовал этот пример, чтобы подчеркнуть, что прежде чем посвятить себя ученичеству, чрезвычайно важно оценить, во что это нам обойдется. Не начинайте делать что-то, если у вас нет желания довести это до конца. Обратите внимание на слова Христа «и не мог окончить». Строитель из Далласа не смог закончить это строительство. Однако, если мы говорим об учениках, их способность начинается с готовности. Мы способны быть учениками благодаря тому, что дает нам Иисус Христос. 2 Петра 1:3. Все, что нам нужно добавить к этому, это наша готовность. Христос дает еще один пример, как оценить затраты. Он говорит о царе, который собирается воевать. Когда мы вступаем в битву с врагом, необходимо ответить на два вопроса. Во-первых, могу ли я победить при помощи того, что у меня есть? Во-вторых, хочу ли я заплатить необходимую для победы цену? Если ответ на эти два вопроса «нет», вы поступаете мудро, если отправите посланника обратно и начнете переговоры о мире. Господь Иисус Христос сказал: «На сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. Врата предназначаются для того, чтобы защищаться, а не чтобы нападать. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то шел на битву, захлопнув перед врагом ворота? Ворота предназначены для того, чтобы не пускать врага. Ученик призван сражаться против многочисленных сил сатаны, чтобы сломить врата ада и освободить учеников именем Христа. Христос обещает, что если мы будем сражаться, так врата ада не устоят. Но чтобы вести битву, нужно заплатить необходимую цену. Господь говорит: если вы не захотите платить необходимую цену, начните вести переговоры, чтобы заключить мир. Вы, как христианин, можете подойти к дьяволу и сказать: «Слушай, сатана, я уже христианин, я иду на небеса, но хочу заключить с тобой сделку. Если ты оставишь меня в покое, я тоже оставлю тебя в покое. Я не буду истинным учеником Христа, я не буду мешать тебе управлять жизнями других, я не буду вторгаться в твое царство, в свою очередь и ты не беспокой меня и позволь мне жить тихо и спокойно». И дьявол ответит: «Хорошо, договорились». Но помните, что сатана лжец и отец лжи. У вас нет гарантии того, что он не обманет вас. Цена, которую вы заплатите за то, чтобы не быть учеником, гораздо больше, чем та, которую вы заплатите за то, чтобы им быть. Стихи 34-35. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вот выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Иисус Христос заканчивает свой трактат об ученичестве этой странной притчей о безвкусной соли. Я долгое время не мог понять, какое отношение она имеет к ученичеству. Потом однажды я понял, что притча показывает, каким будет верующий, отказывающийся быть учеником. Бог хочет, чтобы каждый верующий стал учеником, но если человек отказывается от этого, он становится ни на что не годным. Его нельзя спасти, он уже спасен. Его нельзя использовать, он бесполезен. Он, как не имеющая вкуса соль, такую обычно выбрасывают. Неделю за неделей приходит в церковь, становится примером того, каким не нужно быть. Все, что вы можете сказать своему Тимофею, это: видишь этого человека, вот это верующий, который отказался заплатить необходимую цену, чтобы стать учеником. Приняв это решение, он обрек себя на заурядную жизнь. Говоря словами Христа, он безвкусная соль. Что бы ни случилось, не становись таким, как он. Когда Кортес высадился в Веракрус в 1519 году, чтобы начать драматичное покорение Мексики с кучкой из 700 человек, он намеренно поджег свою флотилию из 11 кораблей. Его солдаты видели, как их единственное средство к отступлению утонуло в Мексиканском заливе. Не имея путей к отступлению, они могли только идти в одном направлении – вперед, вглубь материка, чтобы встретиться с тем, что их ожидало. В качестве цены за то, чтобы стать учеником Христа, вы также должны намеренно уничтожить все пути к отступлению. Примите решение в своем сердце, что какова бы ни была цена того, чтобы быть последователем Христа, вы готовы ее заплатить. Или же начинайте переговоры с просьбой о заключении мира.